11. В борьбе за цельность и полноту личности Михайловский опирается, как и Лавров, на довольно ординарную и неглубокую антропологию. В человеке он даже не ощущает его метафизики, его сокровенной глубины. Так даже человеческая воля, носитель свободы и ответственности, для него просто одно из звеньев целой цепи причин и следствий. Чистый эмпиризм в изучении человека несколько расширяется у Михайловского в его замечательных статьях по коллективной психологии, особенно там, где он касается вопроса о функции воображения. Но тем неожиданнее выступает у Михайловского, как у всех полупозитивистов, признание свободы в человеке как подлинной и реально творческой силы. Это не просто констатирование того, что человеку присуще сознание свободного выбора деятельности. Это есть утверждение, что человек действительно может и должен бороться с естественным ходом вещей. Не бороться с фатальным ходом вещей предлагают только те, и в таких случаях, кому и в каких случаях такая борьба невыгодна. В момент деятельности я сознаю, что ставлю себе цель свободно. На этом только и держится возможность личной ответственности и нравственности, и нравственного суда. А чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда есть вполне реальные явления психической жизни. И дальше читаем тут же. Мы, профаны, считаем священным правом, которого у нас никто отнять не может, право нравственного суда над собой, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Законосообразность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на его право. Но почему не должна? Если несколькими словами выше пишет Михайловский о свободе, пусть это обман, но им движется история. Как видим, антропология Михайловского дает слишком шаткую почву для этических претензий его же. По справедливому замечанию Овсянника Куликовского, в Михайловском сидел романтик, и этот романтизм как раз и прорывается в категоричности этических исканий и претензий. Но Михайловский пошел и дальше. Он явился наиболее ярким выразителем так называемого субъективного метода в социальном знании. Это учение надо представить в параллель к огромному и плодотворному течению в немецком протестантизме и немецкой философии под названием «Проблема оценочного суждения». Самое название «субъективный метод», конечно, неудачно, но, как верно заметил Масарик, это есть неверное обозначение верной вещи. Сущность субъективизма заключается в признании того, что оценочный момент конститутивно, а не регулятивно входит в познание человеческой деятельности. По формуле Михайловского, в области явлений общественных наблюдение неизбежно и теснейшим образом связано с нравственной оценкой. В этой формуле, а не какой-либо иной, нужно видеть саму сущность субъективного метода. Дело идет о признании того, что чисто теоретическое, то есть безоценочное восприятие человека и его деятельности просто не дает нам всего того материала, который наличествует в социальных фактах. Оценка с точки зрения интересов, симпатий или идеала также важна для наблюдения, как вообще в эмоциональном мышлении страх, зависть, вера, любовь и тому подобное. Впервые мы входим в те стороны в человеке, которые без этого непонятны. Это есть факт, признанный ныне значительным большинством психологов. Михайловский же выдвигал чисто персоналистический момент в этом факте. По формуле «я вполне удерживаю за собой право критиковать великий Божий мир с точки зрения своего кусочка мозга». Выдвигал верховное право каждой личности жить и оценивать мир по своему сознанию идеала. По Михайловскому важно именно вносить в понимание социального мира точку зрения общественного идеала. То единство правды, теоретической и моральной, которое столь существенно для Михайловского, сама оценка социальной сферы не должна быть в точном смысле субъективной. Она должна исходить из верховной двуединой правды высшего идеала. Но откуда у Михайловского этот высший идеал? Конечно, из его народничества. Он сам очень хорошо выразил это в словах «сострадание живет во мне и жжет мне душу». Ведь это Михайловский пустил в оборот слова «кающийся дворянин», слова, эквивалентные формуле Лаврова об уплате долга народу. Справедливо говорит Струве, что Михайловский – в своей нравственной доктрине едва ли не самый большой идеалист среди всех крупных публицистов 60-70-х годов. Это верно выражает тот страстный этицизм, который составляет творческий источник исканий Михайловского. Перед нами та же характерная для столь многих русских мыслителей черта подлинного примата этики. Недаром мы встречаем у Михайловского суждения чрезвычайно близкие к тому крайнему панморализму или этическому антропологизму, самое яркое выражение которого мы найдем у Льва Толстого. «Я только ту науку признаю достойной священного имени науки», читаем в записках профана, которая расчищает мне жизненный путь. Еще в первой большой своей статье «Что такое прогресс» Михайловский отрицал допустимость чистого искусства. В другом месте он иронизирует над тем, что мышление перестало быть средством и обратилось в самоцель. Еще дальше Михайловский, совершенно в духе учения о классовой природе разных идеологий, пишет, что то, что именуется справедливостью, красотой, есть не более как замаскированное служение данному общественному строю. Это есть иное выражение мысли о неустранимости субъективного элемента в суждениях о том, что связано с человеком. Высшая стадия самосознания, как мы видели, характеризуется по Михайловскому субъективно-антропоцентрической точкой зрения, а в субъективизме оценок центральное значение принадлежит для самого Михайловского именно этическому моменту. И также, как пламенный персонализм соединяется у Михайловского с бедной, даже убогой антропологией, также и его страстный этицизм соединяется с достаточно убогим пониманием этической сферы. У Михайловского всюду поразителен этот контраст между убогим позитивизмом и глубокими духовными исканиями. Он строил этику совести и чести, систему секулярной этики, не знающей религиозного корня, но категорической и непримиримой в своих требованиях. Он требовал слияния и единства теоретической и моральной правды, и здесь этический пафос, этическая идея достигают у Михайловского исключительной чистоты и силы. Сознание свободы – основной творческий рычаг в человеке. Основа его неустанного стремления ввысь. Пусть это обман, но им движется история. Смотри выше. Между тем, для Михайловского моральные идеи имеют опытное происхождение. Всякую метафизику в обосновании морали он без рассуждений отбрасывает, считая, что нравственный закон существует только в нашем сознании. И именно из этого положения Михайловский делает вывод, позволяющий ему быть защитником субъективного этического абсолютизма. Так как природа не имеет целей, то любой желающий может навязать природе любую цель. С таким шатким основанием этика превращается в род вольного поэтического, в смысле этого слова у Аристотеля, творчества. И для абсолютизма здесь нет оснований.